Анна Королевна?» — уточнил я, не решаясь потянуться за блокнотом. «Ни графиня, ни баронесса, ни принцесса, которую надо спасти».
«Ох, да пущай хоть баронесса. Придем, сам спросишь. Еще видишь чего?»
«Ну, присмотрелся я к очередной восковой пластинке. Вроде как прямоугольник».
«И что он тебе напоминает?»
«Параллелепипед».
«Чего?»
«То есть вытянутую по горизонтали трапецию», — поспешно поправился я. «Что весьма похоже на... гроб?»
«Угадал».
Тяжело вздохнула Яга, наслюнявленными пальцами гася огонек свечи.
«Приплыли мы, участковый. Уж когда воском черный замок да белый гроб выливается, тут ни почем добра не жди».
«Ваше предложение?»
«Бежать бы надо, да некуда. В городе пушками встретят, а через черный лес в ту же Францию не прорвешься. Чужие мы для него. Хотя, ежели бы потом через Касабланку да морем в Турцию проскочить...»
«Нет, я не об этом. Я о том, где конкретно находится этот гроб, можем ли мы его достать и привезти останки принца во Фрайбург.
Мертвых тревожить нехорошо».
«Ой, да можно подумать, что мы ни разу ничем подобным не занимались», — раздраженно пожал плечами я. «Вы вспомните хорошенько, то мертвецов допрашиваем, то кровь, то зуб, то еще какой-нибудь неодушевленный предмет. В чем сейчас проблема-то? Что вы испугались?»
«Не нарывайся, участковый», — с глубокой печалью в голосе буркнула моя бабушка. «Говорю же, это не моя земля, не мое чародейство, не мои силы тут все имеют. И чем дальше в лес, тем меньше мне все это нравится».
«Допустим, но...»
«Чего мы вообще в ту Европу поехали? Ведь не в первый раз меня старую припугнуть пытаются. Переехала бы себе в деревеньку под Архангельск, али к тетке на Лысую гору, близ Киевского подолу, отсиделась бы там до зимы, да и всех делов».
«А как же честь мундира?»
«Да ничего ей энты вашей чести не сделается. Через месяц-другой, да хоть бы и через полгодика позабудут все. А с нотами европейскими наш горох издавна управляться обучен. Он ими в уборные стены обклеивает».
«Знаю, но времена меняются. У нас теперь царица из культурной Австрии».
«Лидка-то!» —
нарочито пренебрежительно хмыкнула Яга. «Лидия Адольфина Карпов-Гаузен», — четко выделяя каждое слово, уважительно поправил я. «И, как вы знаете, у нее пунктик на соблюдение законности».
«Мы не можем вернуться».
«Именно. А значит, должны довести это дело до логического конца. Да будет вам панику разводить-то. И не такие расследования проводили. К тому же я домой хочу».
«Ой, вправду, чего это я ступила?» —
перекрестившись, опомнилась моя домохозяйка.
«Куда бежать-то? От кого бежать? Разве когда мы от судов европейских бегали? Да я сама всех поубиваю».
«Ну, это тоже перебор».
«А ты не лезь под горячую руку».
«Да что с вами сегодня? На своих бросаетесь».
«А, значит, это я злая, плохая, значит, бабка. Ну так и брось меня, дуру старую, уходи куда хочешь. Че тебе со мной время терять-то, а? А?»
«Если бы не почтенный возраст, я бы прямо сейчас решил, что у нее ПМС какой-то. Нет, мы и раньше ссорились, ругались, но не так, чтобы на пустом месте. Согласитесь, это вообще ни в какие ворота уже не лезет. Я прав. Ну в чем я не прав-то? Но она, чтоб ее, все равно». К тому моменту я окончательно сформулировал свою мысль, а глава нашего экспертного отдела взялась за ухват. В дверях появился Митя. Улыбчивый, довольный, с закатанными рукавами, в волосах застряли клочки серой шерсти.
«А вот спорим, что не подеретесь?»
«Лучше рассказывай, как справился с задачей». Я отважно повернулся к Еге спиной, зная, что в такой ситуации она по затылку не ударит. Служба превыше всего. Сзади раздался нервный стук поставленного на пол ухвата.
«Докладываю все как есть. Сказок врать не стану. Только честь по чести. Без украшательств да придумок всяческих фантазий, опять же, левых. Потому как, ежели и товарищам верным, и начальству любимому, и бабуленьке, и ягуленьке родной правды не говорить, так кто я есть в таком случае? Митя. Подлец, как я разумею. Совершеннейший подлец и гад еще к тому же, каких поискать. Для такого-то вора и злодея, что от главы отделения, от самого сыскного воеводы правду скрывает, не место ему в наших рядах. А ежели только вдруг у нас в отделении такового замечу, так своей же рукой по шиям ему, по шиям».
«Митя, ради бога».
«А коли вдруг сами меня на том деле поймаете? Ну, коли вдруг соврал чего, аль, чё это не так преподнес, вроде как не под тем соусом, без должной, так сказать, внимательности к деталям или мелочам разным, какие любому следствию бесконечно важны, тогда откарайте меня, сотруднички, своей безжалостной рукой, так на том самом месте и карайте. «Митька!» — взревели мы с бабой Егой, одновременно хватаясь за один и тот же ухват. Пока мы вырывали его друг у друга, наш долговязый нахал преспокойно уселся на скамью, загробастал со стола самый большой пряник и продолжил. «По приказу вашему, Никита Иванович, отец родной, я ту фройлин маленькую до бабули ейной сопроводил. А по пути нам здоровенный волчара такой встретился, увидел меня, глаза выпучил и бежать. Что ж, мы идем. А через 10 шагов... Он опять из кустов высунулся, поздоровался с нами на немецком, спросил, куда идем, дескать, может, проводить? Митька как мог изобразил голодного волка. Ну, я ему и объяснил, чтоб не лез, куда не просит, собака мутная. Так он ничего не обиделся, даже короткую дорогу нам показал. А как пришли мы до хаты, той гроссмутер, так заходим, а в ейной постели тот же самый волк.
Да неужели, мысленно всплеснул руками я.
«Ну да, мы-то его в раз признали, несмотря на капор, ночнушку да очки. Повернул я малую личиком в угол, да как дал тому обманщику с размаху по брюху, тут он и родил бабку».
Яка трижды перекрестилась.
«Ей-богу, не вру, пузда треснула, а из него жива-живехенька пожилая фрау выползла, вся в соплях да желудочном соке. Противно, да уж чего попишь, бабуль».
«Да, сокол ясный».
«Ну, вы же слышали?»
«Слышала. Да то случай разовый, исключительно нереальный. Вдруг горять поди, так не свезет».
«Но шанс есть».
И «есть».
«Убедил нас Митенька,
что могем мы и с европейской нечистью кулаком русским управиться».
«Значит, ищем гроб?» За всех резюмировал я. На то мы порешили, дружно засучивая рукава и готовя избушку к походу. Продуктов нам за глаза хватило. От голода никак не умрем. А вот чтобы не умереть от других малоприятных причин, пришлось кое-что укрепить и, так сказать, оттюнинговать наше транспортное средство на куриных ножках, превращая скромную избушку в боевой танк. Митяй у нас парень деревенский, работы не боится, умеет все и по плотницкой, и по кузнецкой части. Пока бабка занималась нашим завтраком, мы с напарником трудились, не покладая рук, и буквально через полтора часа передвижной домик бабы-яги было просто не узнать. В трубе распорки калеными сучьями вверх. Оконный проем укреплен деревянной решеткой. Люк внизу законопатили клиньями. Крышу, крыльцо и стены так усыпали заостренными кольями, что и сами едва сумели попасть в дверь. Любая попытка напасть на нас неожиданно была бы заведомо обречена на провал. И то, если бы у нападавших оставался хоть один шанс выжить. Теперь по ухоженным немецким тропинкам Шварцвальда следовало нечто вроде деревянного дикобраза, начиненного тремя самыми отъявленными головорезами на свете из знаменитой Лукошкинской опергруппы. И во всем их черном лесу не найдется силы, способной нас удержать. «Ой, да кто тут у них есть? Замки с королевами-баронессами-ведьмами, волки говорящие, медведи-оборотни, лесные ведьмы, драконы, прочие разбойничающие звероящеры. Можно подумать, мы у нас в России такого не видали. Плюнуть и растереть. Арестуем на раз-два-три в ритме вальса, не в первый раз». По крайней мере, именно так я мысленно мотивировал себя, пытаясь унять нарастающую тревогу. Ну или просто страх. Причем самый худший страх на свете – нерациональный. Я не трус по природе, во многих переделках бывал, сами знаете. Да что там, меня даже хоронили заживо один раз. Но тогда, как говорится, я стоял на своей земле, за свою державу, а тут...
«Не переживай, участковый!» –
тихо прошептала мне на ухо Яга, убедившись, что Митька смотрит в другую сторону.
«Бог даст, и не таким гадом наваляем».
Луна мелькала за перемещающимися деревьями, которые пытались ухватить нашу спешащую избушку своими длинными корнями. Пару раз им даже это удавалось, но избушка опытно стряхивала их с куриных лап и топтала, словно обнаглевших червяков. Я молча улыбнулся бабке, она всегда понимает меня как никто.
«Да и не так-то оно все страшно,
продолжила моя домохозяйка уже на порядок громче, чтобы теперь и наш младший сотрудник слышал.
«Если я все правильно понимаю, вервольфы только ночью охотятся, а днем все дороги свободно ведут к черной башне черного замка, в котором сидит черная баронесса и охраняют ее черные медведи. Вот она, поди, точно знает, где блудного принца искать. Баба она, думаю, грозная, своенравная, но, глядишь, и договоримся».
«Вы на что намекаете?» – осторожно уточнил я.
«Да так, ни на что!»
– насмешливо фыркнула глава нашего экспертного отдела.
«Только слыхала как-то от Змея Горыныча, будто бы немецкие женщины очень русских мужиков в постели уважают.